Праз годину. Вы на хвалях Радио Свобода у Празской студии Алена Радкевич. Что нагадали выбухи у Бостоне американцам и белорусам? Як адаб'ецца на нас падзенне цэнаў на нафту і золата? Што новае ў справе Рамана Вайніцкага? Пра гэта ды іншае мы пагаворым цягам паўгадзіны жывога эфіру. А пасля прапануем вашай увазе экспертызу свабоды на эканамічную тэму і вольную студыю з госцей Палінай Качатковай. Таким чином, от учорашнего вечера первое место у стужках новинок информационных агентств занимают поведомления из американского Бостона, где у вынику двух выбухов трое человек было забито и амаль 200 были поранены. Вот первая реакция президента США Барака Обамы.
We still do not know.
Мы ўсё яшчэ не ведаем, хто гэта зрабіў і чаму, і людзі не павінны спяшацца з высновамі, пакуль мы не будзем мець усе факты. Але можаце не сумнявацца, мы давядзем справу да канца, мы даведаемся, хто гэта зрабіў і чаму. Усе адказныя за гэта асобы і групы адчуюць на сабе ўсю моц нашага правасуддзя.
Як рэагуюць на трагедыю амерыканцы? Ці сталі яны больш абачлівымі, нервовымі і падазронымі? Госця нашай праграмы прафесар Нью-Йоркскага універсітэту Алла Орса Рамана. Але я спачатку хачу нагадаць нумар нашай праскай студыі 651-4204. І хачу папрасіць вас падзяліцеся вашай рэакцыяй на выбухі ў Бостане. Ці апасаецеся вы самі тэрактаў? Якія паводзіны могуць выклікаць у вас падазрэнне? 651-4204. Я чакаю вашых меркаванняў па гэтым нумары, уключаны таксама наш аўтаадказнік 266-39-52. Прафесар Алла Орса Рамана жыве не ў Бостане, але ў Вашынгтоне і Нью-Йорку таксама ўведзеная найвышэйшая ступень бяспекі. У некаторых іншых гарадах захады бяспекі ўзмоцнены. Спадарня Алла, якая была ваша першая рэакцыя, калі вы пайшулі пра выбух?
Мая першая думка была просто жах. Потому что я, как отчинила телевизор, и сказали, что выбухнула первая бомба, а тогда за 15 секунд другая бомба. И вельми шмат было пораненных. И мы, как репортеры, сказали по телевизору, что частки тела валялись, ноги валялись. То первая думка была жах.
Вы подумали, что это нечто подобное на теракт 2001 года?
Абсолютно. Это первая думка, что пришла. Але теперь у нас скажут, что еще неведомо, чи это выращенные тут террористы, чи это замежные террористы. Теперь разглядается. И они мают двух людей, которые, как бы, ну, не можно сказать, арештованные, а треба сказать, затриманные, которые все следуют. Але чи эти люди имели нечто с этим, чи не, еще ничего не ведомо. Але пока что... Трое человек мертвых, махчима будет волей, бо вельми моцно пораненные. Есть и нечто 8-100 человек, которые пораненные. Вельми тяжкое такое почуццё.
Скажите, калі ласка, ну а якая атмосфера пануе там теперь сярод ваших сяброў, сярод ваших знаёмых? Это есть некий страх, опасение?
Я не думаю, что страх такий вельми моцный. Есть. Але есть такая почуццё потребы, как обороняться. Ну, ясно, наш город, у Нью-Йорку, сразу объявили, что подняли эту security, безпеку, доглядать, и мы все это так, как бы, одобряем, это, что вельми добро, мы готовы все робить, как было, значит, безпечно.
А у чем это выражается, то, что подняли вот эту ступень безпеки?
Больше проверка пачек, как люди идут с пачками, больше проверка, как, например, кладе пачку и отходится, одразу бегут более этих, ну, яны не полисянты, яны у звычайной одежды, которые больше на это чертают у
вас. Вас особисто проверяли уже?
Нет, меня особисто еще не проверяли.
Вы не носите с собой ниякого такого великого багажу?
Дакладна.
А скажите, калі ласка, ёсць у вас цяпер такая засцярога, што гэта магло б паўтарыцца? Допустим, вы памяняеце цяпер свае планы, будзеце асцерагацца неяк больш, калі будзеце хадзіць у метро, у людныя месцы?
Падсвядома гэта ёсць. подсвідомо таке почуття уважання і дії, що ще таке. Але свідомо не буду нічого міняти і робити, буду, ну, я персонально буду якнайбільш нормально, тому що це може повторитися і знову, і знову. Наш город страшенно великий, страшенно шмат людей. Это вельми легко кинуть такую бомбу у шметницу, и она взорвется. Подшведомо есть такое почуття остерегающее. Шведомо никаких таких планов нема. Это нечто, с чем мы мусим якби жить.
Ну, ось, наприклад, коли є у вас вибір йти на ніяке масове мероприємство, чи не йти, ви тепер подумаєте тройчі перед тим, як пойти?
Подумати можу. Подшведомо, але пойду.
То бок вас гэтым не напалохаеш.
А это не только что мне, бачыце, мы мусім неяк продолжать наше жыццё нормальное. И быть запалоханыя гэтымі, ну неведома, якія это тэрарысты, ніж іншага сказалі, што гэтыя ні Аль-Каіда, ні другія адразу аб'явілі, што яны нічога за гэтым не мелі. І паддавацца так тэрарызму выразна, ну так яны тады выгралі. Так что нет. Если будет какая акция, или что, где я мушу ищи еще раз людей, напевно, пойду.
А скажите, коли ласка, вот это у вас уластная настроенность такая на это, что вы не даете себе специально вот так вот расслабиться и поддаться страху? Ци на угол у вас, у вашем городе працуют психотерапевты с людьми, нек вучать, як им вот так настраиваться, каб не паниковать?
У данный момент я бы не сказала, что я ж там вучать. У агуле так. Вучать. І агулі таке агульне почуття, що ми будемо продовжувати нормально, будемо допомагати один одному, якщо якого, але будемо продовжувати нормально. Це агульне таке почуття. І це почуття вельми давно, це з 2011 року. Вучать, приглядатися. Увесь час вучать, глядячи, чи хто покидає яку пачку, чи кладуть, чи ні. Лякей позвонить і покликачка проверили, чимся меч небезпеку, что это сапраўды некая бомба, и мы не звернули увагу. Так что по телевизору вучать звертать увагу.
Вы отчуваете, что вы особисто стали больше подозронной от того часу, от тех выбухов 2001 года?
Чи я стала больше подозронной, махчима. Не знаю, як это долго будзе, але так, так. Больш так не як глядзіш на людзей, каторыя з пакетамі ходзяць. Гэта магчыма і непрыемна, але так.
Ну, але ва ўсялякім выпадку, ніхто з вашых знаёмых, ніхто з вашых сяброў дагэтуль ад тэрактаў не пацярпеў?
Не, не. Я ў гэтым я шчаслівая, што, ну, ясна, цяжка ўжыць слова шчаслівая. Спалчуваю полна людей, которые там и дети, помер один хлопчик, который был просто разорванный этой бомбою. Совершенно сполчуваю. Ну, але мушу сказать, что дякую Богу, что без близких знакомых никто не пошкодил.
Спадарыня, але жадаю вам мужнасці, ваша вытрымка выклікае вялікую павагу. Дзякую, нагадаю, што на сувязі з Нью-Йорку была прафесар хіміі Алла Орса Рамана. Теракт у Бостоне. Беларуска, якая удзельнічала ў бостонскім маратоне, паспела фінішаваць да выбухаў. Алена Маковская супакоіла сваіх бацькоў па тэлефоне. Яна сказала, што пачула выбухі, калі ішла ў аўтамабіль да сяброўкі. Мы спрабавалі звязацца з Аленай Маковскай, пакуль нам гэта не ўдалося. А тым часам нам ўдалося звязацца з украінскім удзельнікам бостонскага маратона Андрэем Аністратам, які адразу пасля выбуху даў інтэрв'ю нашаму радыё.
Справа в тім, що в зоні фінішу чекає багато медичних співробітників з колясками, тому що багато учасників фінішують на півсвідомому стані. І там їх, напевно, було там чоловік 30. Тому вони дуже чітко відразу туди ринулися. Крім того, там була величезна маса поліції, ФБРівців. Чесно кажучи, такий невелика паніка відбувалася, може, там перших тільки півгодини, годину. А потім все спокійно перекрили, локалізували, туди нікого не пускали, військові, все чітко, як по нотах.
Я нагадаю, что это был украинский удельник Боцманского маратону Андрей Аністрат. 651-42-04. Телефонный номер у Праской студии. Я сяджу и гляджу на его, он молчит. Неужели вам не мало чего сказать? Я чекаю ваших меркований. Поделитесь вашей реакцией на выбух в Бостоне. Те опасаетесь вы сами теракту. Те позвоните в милицию, коли убачите кинутую неким торбу альбо человека с валиской. Какие поводины могут выкликать у вас подозрения? Поделитесь своим меркованием. 651-42-04. Что треба зробить, как продухилить такие трагедии, как учурашнее у Бостоне, такое питание мы задали на улицах Менску.
Что треба сделать, чтобы попередить надзвичайные здарения, вот такие трагичные выпадки?
В принципе, нужно первоначально делать какие-то планы и мероприятия по предупреждению таких чрезвычайных происшествий. И эти планы мероприятий должны быть не после того, как такие происходят ситуации и случаи, а до этого. И охрана, и всякое оборудование должно быть установлено.
Не знаю, как-то может работать с населением, чтобы всего этого не происходило, закладывать в умы людей некую осознанность вообще этих всех действий, чтобы они вели просто нормальный образ жизни, а не какой-то идиотский, сумасшедший.
Ну, не знаю, конечно, хотелось бы, чтобы все было спокойно, и у нас, и везде. А что такое делается, не знаю.
Просто люди должны быть более внимательные, наверное, и все. А остальное, я думаю, не знаю, мне трудно сказать.
Призвать весь мир прекратить это все, дать людям жить спокойно. Радоваться жизни, радоваться весне, радоваться солнцу. Именно призвать всех. Одумайтесь, люди, и любите друг друга. У нас коротка жизнь человеческая, чтобы убивать, тем более невинных детей, невинных людей, которые пришли посмотреть забег этот и вообще.
Сложно ответить на этот вопрос, конечно. Мне кажется, все это от властей зависит. Высших руководящих. И в частности от президента.
Уважать друг друга, интересы друг друга, взгляды друг друга. Мне кажется, все эти трагедии просто потому, что люди не хотят узнать о людей другой культуры, другой религии или, может быть, других интересов, других политических взглядов и исключительно пытаются навязать свою волю. А без уважения в любом обществе не может быть сосуществования.
У меня нет мнения на этот счет. Я думаю, такие вещи порой происходят. Я не представляю, что нужно сделать, чтобы этого не происходило. Можно принимать какие-то экстремальные меры. Не факт, что они помогут, но есть вероятность, что они навредят естественным процессам, которые в обществе происходят.
Наверное, тяжело защититься. Никто не застрахован. Не знаю, даже трудно. Но, наверное, вот сейчас мы можем идти, и что-то может случиться. Поэтому страшно жить, но надо жить. Вот только Боженька видит, вот удача в жизни. Вот и все, я считаю.
А тем часом еще раз нагадаю вам основные подеи сегодняшнего дня. МЗС запевнивает, что граждане Беларуси не потерпели от выбуха в Бостоне. Израиль и Беларусь могут перейти на безвизовый режим уже сёлета. Виленская прокуратура, обуранная заявами виленской полиции, не будто Роман Войницкий скончил самогубством. Резко упали цены на золото и нафту. Серена П. Гутьєрес, співачка мексикано-американського походження, солістка гурту «Селена і Лос Дінос», співає пісню якраз сьогодні, 16 красовика, у її день народження. А я по-ранішому чекаю ваших телефонувань на номер 651-4204 і знову дотелефонувалася до нас слухачка. Калі ласка, я слухаю вас. Добрий вечір.
Добрий вечір, Алена.
Добрий вечір.
Це Вікторія.
Слухаем вас, Виктория.
К сожалению, это то, вот о чем я говорила буквально на днях в связи с терактом в Минском метро. Теракты возможны в любой из стран. Самые защищенные страны, к сожалению, от терактов не защищены. Предотвратить очень сложно. На мой взгляд, самое эффективное – это высылать своих людей в террористические структуры. Ну, а бояться? Ну, что ж бояться? Я думаю, что не стоит, потому что никогда не знаешь, где и что произойдет.
Виктория, вось, а вы особисто, вось вы особисто, допустим, подумаете тройче перед тем, как пойти у какое-нибудь место, где шмат народу, все ж таки есть такая небезпека, и вы просто про это зусим не думаете, думаете, что с вами такого сдариться не может?
Нет, вы знаете, о своей безопасности я не подумаю. Я просто вообще скопление народа не очень люблю. Но если ставить вопрос, побоялась бы я туда идти или нет, да нет. Думаю, что я фаталист. Чему суждено, то случится. И, в общем-то, жить и всего бояться – это не жизнь.
А приглядываетесь вы так вот с подозрением до людей в транспорте, скажем, у кого великая торба? Что может выкликать ваше подозрение? Все ж таки были и у Беларуси выбухи вартов?
Безусловно, безусловно, да. И после теракта в Минском метро было неприятно ездить. Как-то, да, поглядывал. Но опять-таки, ну, просто как бы смотрел внимательно, кто с чем едет. Вот. Ну, такого страха, что вот я не буду ездить в метро или я не буду ходить, нет, такого нет.
А подойдите до милицианта, скажите ему, вот я бачила там человека с великой торбой, он выкликает у меня подозрение. Ти пройдите мимо.
Ну, если у меня вызовет подозрение, конечно, потому что, несмотря на то, что я, допустим, уйду с этого опасного места, кто-то же там останется, люди какие-то. Поэтому, безусловно, если вызовет подозрение, скажу.
Дякую вам, Виктория, за ваше меркование. Я еще раз нагадаю наш телефонный номер 651-4204. Я по-ранейшему чекаю ваших телефонований. Поделитесь вашей реакцией на выбухи у Бостоне. Мы на хвалях Радио Свобода, и только что нам стали ведомы еще новые, некие новые детали у справе Вольги Класковской. Я нагадаю, что Вольга Класковская, журналистка, находится теперь у шведской турме у обвинувачения на замах на забойство своего мужа. И зараз с нами на совязи наша корреспондентка Саша Инфельд, якая как раз сочит за этой информацией, за всей этой историей. Саша, что стало сегодня нового ведомого?
Вітаю, Олена. Ну, самая головная новина – Вольгу Класковскую покинули у турме. Такое решение принял сегодня прокурор. Термин затримания подолжен ее еще на 2 тыдни до 29 красовика. А вот завтра, 17 красовика, отбудется еще одно поседжение у справе Вольги, на яким будет вырешено и дозволить ее споткание с иншими людьми. Ну и мы чекаем, что, коли все ж таки дозволить, деталю, конечно, будет больше. А покой, что ее может бачить только адвокат Ханс Брэдберг. И он сказал, что стан Вольги примальный, хотя она у турме, и это не весело. И он спадзяецца, что завтра сможет сказать больше. Лесь Литвинчик, сябр Вольги, поведомил, что по его информации Вольга была вельми устешенная, коли доведалася, что Мира, ее старейшая дочка, уже у Беларуси. И нагадаем, что Людмила Класковская, бабуля Мирославы, привезла ее в Беларусь в неделю. 29 красовика скончается термин находжения Вольги Класковской у турме, и бок обвинувачения мусить проставить достатковые доказы для того, как справа ее трапила в суд. Вот мы нагадаем так само, что белорусскую мигрантку Вольгу Класковскую затримали 30 соковика у Швеции по подозрению замаху на забойство мужа. И по для шведского законодавства и погрожая от 2 до 12 годов турмы.
Саша, а что-нибудь ведомо, где находится сын Вольги?
Я это питание задавала так само Хансу Брэдбергу, и он ничего не ведает про это.
Але, махчима, про это могли бы ведать белорусские, представники белорусских уладов у Швеции. Те, этот хлопчик, он не белорусский гражданин.
Ён беларускі грамадзянін, але таксама дыпламаты, беларускія дыпламаты не каментуюць гэтую сітуацыю. І такое ўражанне, што якраз такі лёс гэтага хлопчыка, бацька якога шведскі грамадзянін, знаходзіцца ў поўнай волі ўсё ж такі шведскіх праваахоўных органаў.
Я дякую. Гэта была Саша Інцюль з апошняй інфармацыі ў справе Вольгі Класкоўскай. Мы працягваем сачыць за гэтай справай і, канешне, будзем знаёміць вас з усімі дэталямі, якія будуць рабіцца нам вядомымі. Яшчэ пра адну нашумелую справу. Віленская акруговая пракуратура, абураная цверджаннямі віленскай паліцыі, нібыта беларускі грамадскі дзеяч Раман Вайніцкі скончыў самагубствам, адчуўшы небяспеку з-за прамантачэння грошай, атрыманых ад еўразвязу. І зараз на тэлефоннай сувязі наша калега з Вільні Таццяна Поклад. Таццяна, што выклікала такое абурэнне віленскай пракуратуры?
Ну, сапраўды, адзін з літоўскіх парталаў Балсас.лт паведаміў, што ў віленскай акруговай пракуратуры незадаволеныя заявай паліцыі адносна самагубства Рамана Вайніцкага, як найбольш магчымая версія ягонай смерці. Прокурор Раландас Імбрасас з першага аддзелу арганізацыі дасудовых расследаванняў асабліва цяжкіх злачынстваў сказаў літаральна наступнае: цікава, як можна ўчыніць самагубства з завязанымі рукамі і нагамі ды залепленым ротам. Трэба, аднак, сказаць, што пракурор пакуль не падае ніякіх іншых версіяў. І ён кажа пра тое, што цалкам версію самагубства магчыма і не варта адкідаць. Аднак ён запэўніў, што чалавек не можа забіць сябе, калі ў яго звязаныя рукі. І вось літоўскія медыі пішуць, што цверджаннем пра самагубства паліцыя ў Вільні спрабуе закрыць справу, якая зайшла ў тупік. Хоць крыніцы парталу Балсас.лт паведамляюць аб затрыманых, паведамленні аб тым, што нібыта былі затрыманыя, з'явіліся адразу праз дзень пасля звестак аб смерці Вайніцкага. Ну, але пракурор Імбрасас пакуль абвергнуў гэта. Аднак ён кажа, што кола падазраваных было выяўлена. Правда, затрымліваць некага з іх не было падставаў.
Я дзякую. Да, Таццяна, дзякую вялікі. Такім чынам мы маем новыя дэталі, ва ўсялякім выпадку дэталі, это яшчэ ў справе нічога не высветлілася, але ва ўсялякім выпадку пракурор і паліцыя абменьваюцца пакуль рэзкімі рэплікамі і маюць розны погляд на гэтую справу. Я нагадаю, што цела Вайніцкага 6 сакавіка сёлета знайшла жонка, не дачакаўшыся мужа з падвалу. Ён ляжаў на падлозе з завязанымі рукамі і нагамі і з залепленым ротам, а эксперты не знайшлі на целе відавочных слядоў гвалту. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягнем нашу праграму эканамічнай тэмы. Цэны на нафту на ўсесветных сыравінных рынках 16 красавіка працягвалі падзенне. Эксперты лічаць, што адбываецца гэта на тле сігналаў, якія сведчаць пра аслабленне тэмпаў глабальнага эканамічнага росту і скарачэнне попыту на энерганосьбіты. Як падзенне ўсесветных коштаў нафты адаб'ецца на Беларусі? Па прагнозы мы звярнуліся да беларускіх экспертаў. Вось у прыватнасці, што мяркуе аглядальнік тыднёвіка «Беларусы рынак» Таццяна Манёнак.
Для Беларусі самае галоўнае, каб не толькі кошты на нафту зніжаліся, але ж каб кошты на нафтапрадукты раслі, бо Беларусь экспартуе ўласнай нафты не шмат, прыкладна 1,6 мільёна тон. А вось нафтапрадуктаў, якія выраблены з расійскай нафты, даволі шмат, прыкладна 17,5 мільёна тон. Кошты на нафтапрадукты заўсёды рэагуюць на кошты на нафту. Тым не менш, еўрапейскі рынак цяпер стагніруе, кошты растуць даволі павольна. Украінскі рынок, яны больш прывабны дзякуючы неаптымальнай лагістыцы для Беларусі.
На думку Таццяны Манёнак, таму непакоіць Беларусь павінны не ўсесветныя ваганні цэнаў на нафту, а самае галоўнае, каб Украіна, якая ўжо папярэдзіла, што можа ўвесці мыта на нафтапрадукты, не зрабіла гэтага кроку. Сама цана на нафту практычна не ўплывае на Беларусь, бо краіна працуе на перапрацоўцы, а там маржа пастаянная, мяркуе эканаміст Сергей Чалы.
Если сильно будут падать цены на нефть, то там влияние косвенное через ухудшение ситуации в России экономической, через ухудшение ситуации с бюджетом, соответственно, падением совокупного спроса, соответственно, возможным снижением как бы спроса на нашу продукцию. Как опыт показывает 2009 года, когда была первая волна мирового кризиса, то у них на падение цен на нефть как раз экспорт нашей продукции, особенности машиностроения и автомобилей, он тогда довольно серьезно упал.
Эксперт у энергетычных пытаннях Станіслав Гусак кажа, што надзвычайным беларускім спажыўцы падзенне цэнаў на нафту на ўсесветных рынках ніяк не адаб'ецца.
На нас отбывается только вот, когда цена на нафту поднимается, и все. Больше никак не отбывается. Когда для меня литр диспалива был 8 тысяч, он так и будет 8 тысяч. До державы тот разлик, что існує поміж Білорусі і Росією, він вельми складаний, і я не берусь зараз вам сказати, як це отоб'ється.
На думку експерта у нафтогазовій сфері Тетяни Маньонок, саме головне тепер, каб Росія не змінила умови поставки нафти, бо покуль Білорусь має підписані контракти тільки на перші два квартали.
Тим не менш годового, поки що нема контракту, саме головне заховати ці об'єми і з колеги це ще вдасться вигідливати з Росії, повисити об'єм поставок нафти по трубі, а не по чигунці, бо трубні поставки не більш дані, більш ефективні.
Так само резко упали цены на золото. Это самое резкое падение за 30 годов. Ці може это все отбиться на Беларуси? Про это пойдет гутерка и у сегодняшней гутерцы экспертов.
У экспертизе свободы передача на тему, какие махчимые наступствы снижения ставки рефинансования. Национальный банк принял решение 17 косаряка снизить ставку рефинансования на 1,5% пункты до 27% годовых. Який уплыв это окажет на белорусскую экономику? Який будет уровень годовой инфляции? Як поуплывае на эканоміку Беларусі падзенне сусветных цэнаў на нафту? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір літаральна праз 2 хвіліны, а яшчэ праз паўгадзіны вядучай жывога эфіру будзе мая калега Алена Ціхановіч, каго яна запросіць у госці і якія тэмы прапануе вашай увазе, маё пытанне. Алена.
Прывітанне, Алена. Ну, ясна, што галоўнай тэмай будуць водгукі з Бостану. Мы прапануем погляд амерыканскага беларуся Юрася Зянковіча і таксама былога вайсковага сапёра Юзефа Шора. Мы прапануем вам адказаць на пытанні, хто можа быць зацікаўлены ў терактах у США и Беларуси. Я додам, что хотела бы поделиться уластным опытом, потому что я в часе моего подорожа в Америку присутничала на одном американском марафоне. Правда, это было не в Бостоне, а у Филадельфии. Я была так само в этом натопе, переживала вот это такое, как называется, массовое такое взрушение. Мы звонили у звоночки, мы махали этими кепочками, но я кажу, что...
А беларусы там были?
Ну, я была.
Не-не, я маю на базе стены, там бегали.
Беларусы там... Вот не бегали, я кажу, что это был маратон у Филадельфии. Так что, что отбывается на таких массовых мероприемствах, насколько это небеспечно, насколько это радостно, так само протягнем эту тему у моей программе.
Ну, я нагадаю, что, конечно, можно вашему гостю так само задать питание по велкомовским номере 651-4204. Ён уключенный гэты номер увесь час, покуль мы працуем у живым эфиры. А мы, нагадаю, сёння на працягу паўгадзіны сярод іншага абмяркоўвалі выбухі ў Бостане, прагназавалі наступствы падзення цэнаў на нафту і золата, даведваліся, як рухаецца следства ў справе забойства ў Вільні Рамана Вайніцкага. Гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх вы можаце і больш падрабязна даведацца на нашым сайце свабода.орг, свабода.бай.